Елена Малиновская. Гадалка. Книга третья. Игра в кошки-мышки. Читает ведьма специально для книжного трекера. Я Беатрикс Ильен, все так же дипломированная гадалка. Я едва не погибла в шаге от собственного дома. Однако это еще не все неприятности, свалившиеся на мою несчастную голову. На королевском балу произошло немыслимое убийство придворного, и именно мне не повезло оказаться всего в шаге от преступления. Теперь время играет против меня, и мне надлежит в кратчайший срок выяснить, связаны ли эти происшествия. Игра в кошки-мышки – это новая история о гадалке Беатрикс Ильен, чьи собственные приключения оказались куда более захватывающими, чем самый головокружительный карточный расклад. Часть первая. Королевский бал. За окном царило белое безумие. С утра моросил мелкий противный дождь, но после обеда заметно похолодало, и со стремительно потемневших небес повалил снег. Я сидела в удобном низком кресле и с унынием наблюдала за разгулом стихии. Да, в такую непогоду будет трудно найти экипаж, а значит, придется возвращаться домой пешком. Ботинки наверняка промокнут, не говоря уж о том, в какой ужас превратятся мой макияж и прическа. Зуб даю, что с порывами ветра получу в лицо не одну пригоршню снега. Эх, не простудиться бы после такой прогулки.
Значит, вас мучают видения.
Я с неохотой отвлеклась от созерцания танцующих снежинок и из-под лобья посмотрела на своего собеседника. Если честно, я уже давно пожалела, что явилась к нему с визитом. Однако воспитание не позволяло мне резко оборвать разговор и удалиться. Хотя, видит небо, мне это очень хотелось. Напротив меня со всем мысленным удобством расположился вальяжный седовласый мужчина, который при каждом моем слове многозначительно хмыкал и потирал гладко выбритый подбородок. И если с первых минут знакомства он показался мне человеком, заслуживающим доверия, то теперь я с величайшим трудом выдерживала его общество. Нет, Сьер Арбальд, а именно это имя значилось на дорогой вывеске, прибитой к дверям дома, пока не нарушил никаких правил этикета. Он вел себя достаточно скромно и с определенным достоинством, однако задавал настолько личные вопросы, неуместные при беседе почти незнакомых людей, что я периодически заливалась густой краской смущения. И мне очень не нравилось то, каким масляным при этом делался взгляд Сьера. «Да», — кратко ответила я, как никогда жалея, что вообще вышла сегодня из дома.
«И какого же рода эти видения?»
Сьер Арбальд с нескрываемым интересом подался вперед.
«Что же вы при этом ощущаете? Жар, внутренний трепет, смущение. Вас бросает в пот, становится трудно дышать, а по членам разливается непривычное тепло и волнение, так?»
«Нет», — сухо буркнула я, опять почувствовав, как лицо и шею заливает предательская краснота. Вроде бы Сьер Арбальд не сказал ничего неприличного, однако от тона, которым он задал свой вопрос, меня как раз кинуло в тот самый жар и внутренний трепет.
«Ну-ну, любезнейшая, не смущайтесь»,
— снисходительно обронил Сьер. Он передвинулся на краешек кресла и аккуратно положил руку на мое колено, понизив голос до чувственного шепота.
«Поверьте, мне вы можете доверить все свои тайны, даже самые сокровенные».
Я вжалась в спинку кресла, подобрав ноги таким образом, чтобы он больше не мог ко мне прикоснуться, прежде не встав или не передвинув кресло. «Зачем? Ну зачем я решилась на этот визит? Никто же меня сюда насильно не тянул!» Прошло уже 4 месяца с того момента, как Седрик покинул Итарию по негласному приказанию Себастьяна. Вопреки моим самым дурным предположениям, навязчивый и нахальный блондин после отъезда моего жениха не приступил сразу же к решительным действиям. Напротив, он словно охладел ко мне, даже забыв о полуугрозе, полуобещании всерьез взяться за мое обучение. Точнее, несколько уроков все-таки провел, но они почти не остались в моей памяти, поскольку проходили в каком-то странном подобии полусна-полуяви. Очнувшись, я не помнила практически ничего, кроме головокружительного ощущения падения с небывалой высоты. Но вскоре закончилось и это. Себастьян заявил, что у него слишком много забот в связи со скорым визитом в Итарию наследного принца Пририссии и исчез из моей жизни так же неожиданно, как появился. Сначала это обрадовало меня, но вскоре я осознала, что испытываю нечто вроде грусти и обиды. Понятное дело, разозлилась на себя и полностью погрузилась в работу. Благо, с заказами теперь проблем не было. Убийство королевского камергера, произошедшее в моем доме прошлым летом, мало-помалу перестало пугать людей. И ко мне вновь потянулись жаждущие узнать свою судьбу. Удивительно, но несчастливое приключение в доме семейства Криас, в результате которого я обзавелась способностями сумеречного мага, в некотором роде весьма помогло моей карьере. Отныне я просто-таки поражала клиентов точностью предсказаний в мельчайших деталях. Наверное, прав был Себастьян. Любой медиум прежде всего великолепный приемник человеческих мыслей и желаний. Так или иначе, но теперь мне не составляло никакого труда понять, зачем ко мне явился тот или иной клиент. Парочка блистательных гаданий, и обо мне вновь заговорила вся Арилья. И призрак окончательного разорения, все это время невидимо маячивший за спиной, наконец-то отступил. Мое благосостояние перестало зависеть от настроения Себастьяна, что, безусловно, не могло не радовать. Однако в голове навязчивой занозой сидела одна мысль. Возможно, если бы мне удалось освободиться от остатков души лича, вздумавшей без спроса поселиться в моем теле, то и Себастьян потерял бы ко мне интерес. Почему-то на данном этапе жизни мне казалось самым важным избавиться от навязчивого внимания негласного начальника тайной канцелярии. Я была почти уверена, что корень всех моих бед в некстати объявившихся способностях сумеречного мага. Теперь, сняв иллюзорное заклинание, я не отличалась особой красотой, поэтому не верила в серьезность увлечения Себастьяна. В самом деле, смешно думать, что его прелестили мои мышиного цвета волосы и серые глаза, особенно если учесть, какие красотки обычно за ним увиваются. Поэтому я убедила себя в том, что интерес Себастьяна ко мне во многом, если не во всем, чисто профессиональный. Следовательно, едва я стану обычной гадалкой, как он мигом охладеет ко мне, а значит, я получу долгожданную возможность счастливо воссоединиться с родителями и Седриком за пределами Итарии. Именно сегодня утром мне на глаза попалась газета, где на первой странице шла огромная рекламная статья, посвященная Сьеру Арбальту Варийскому. Там утверждалось, что он является непревзойденным целителем, способным не только лечить тело, но самое главное – изгонять демонов Альтиса, имеющих обыкновение селиться в падкой для всевозможных искушений плоти. И я резонно предположила, что раз уж этот самый Сьер Арбальт способен справиться со слугой бога мертвых, то избавить меня от неупокойного духа какого-то там давно умершего некроманта для него вообще не составит особой сложности. Именно поэтому я сидела сейчас напротив целителя. Мой визит длился уже битых 2 часа, за которые я успела в величайших подробностях рассказать Арбальду о своей нелегкой судьбе. Почему-то особенно его интересовали подробности моей личной жизни. Услышав, что ее как таковой и не имелось, целитель особенно оживился и долго мучил меня расспросами о моих взаимоотношениях с отцом. Вроде бы при этом он не спрашивал ничего особенного, но почему-то я чувствовала себя так, будто меня не единожды окунули с головой в чан с нечистотами.
«Любезнейшая моя Сьера!» – промурлыкал в следующее мгновение Арбальт, вырвав меня из пучины сожалений о своем приходе. «Я вижу, что вы замкнулись, пытаетесь загородиться от меня. Не стоит. Я целитель, Целителю пристойно показывать все самые потаенные уголки тела и души. Заклинаю, обнажитесь передо мной. Уверяю вас, ваше вознаграждение окажется небывалым.
Ошарашенно пробормотала я, не испытывая ни малейшего желания раздеваться перед мужчиной, о существовании которого я не подозревала еще сегодняшним утром. Откашлялась и неуверенно продолжила. «Быть может, обойдемся без столь радикальных методов?»
«Ваше видение», —
продолжил Арбальд, не услышав моей реплики. Без малейшего стеснения вместе с креслом передвинулся вперед и вновь стиснул пальцы на моем колене. Его прикосновение было настолько ледяным, что обожгло меня через слой плотной ткани. Но я не осмелилась протестовать, поскольку почему-то испугалась. Глаза целителя полыхали просто-таки потусторонним пламенем. Рот кривился в непонятных гримасах.
«Ваше видение!»
С придыханием повторил сьер Арбальд, не обращая ни малейшего внимания на мои безуспешные попытки отодвинуться.
«Расскажите мне все про них. Как вы были одеты? Ваше сокровенное нутро пылало от греховного желания? Ваша налитая грудь, дорогая!»
В следующий момент к моему нескрываемому облегчению горячечный поток слов целителя прервал знакомый хрипловатый баритон.
«Вот ты где! Я тебя сегодня обыскался!»
Никогда бы не подумала, что буду настолько рада видеть и слышать Себастьяна. Я едва удержалась, чтобы не кинуться с объятиями ему на грудь. Мой начальник и по совместительству глава тайной канцелярии стоял, небрежно прислонившись плечом к дверному косяку, и скрестив на груди руки. Его светлые глаза насмешливо блеснули, когда я с немым восторгом обернулась к нему. Я готова была пасть перед Себастьяном на колени, умоляя избавить меня от общества сьера Арбальда.
«Кто это?»
Мгновенно посерьезнел целитель и с явной неохотой убрал руку с моего колена.
«Сьера, это ваш знакомый?» «О да, мы очень хорошо знакомы».
За меня ответил Себастьян, лениво подошел ко мне и собственническим жестом опустил ладонь на мое плечо. Странное дело, если бы раньше я возмутилась его поступком, то сейчас не имела ничего против, особенно когда увидела, как от этого Арбальд моментально помрачнел.
«Вроде бы вы в самом начале нашего знакомства заявили, что не состоите ни в каких любовных отношениях».
Поджал губы целитель и уставился на меня с откровенной обидой в темно-карих глазах.
«Дорогая, ты так сказала?»
Себастьян вновь не дал промолвить мне и слова. Он удобно примостился на подлокотнике моего кресла, продолжая обнимать меня одной рукой.
«Ты заявила, что у тебя нет возлюбленного?»
«Ну, да», – растерянно подтвердила я, не понимая, к чему он клонит. «Причем, заметь, твоими же стараниями».
«Ах, твоя жестокость меня убивает!»
Патетично возвестил голос Себастьяна, оборвав мои неловкие оправдания.
«Неужели все, что было между нами, уже ничего не значит для тебя? О, как же пали нравы! О, этот проклятый век распущенности и вседозволенности!» «Так-так-так!»
Арбальд едва ли не подпрыгнул в кресле, услышав сетование Себастьяна, и я в тысячный, наверное, раз за этот несчастливый день покраснела, представив, что обо мне можно было подумать в результате прочувственной тирады мерзкого блондина.
«Да, именно так!»
Себастьян укоризненно покачал головой, глядя в упор на оживившегося целителя.
«Ах, дорогой мой сьер, не знаю, правда, как именно вас величают. Вы не представляете, на какие подлости способна женская натура. Я кинул к ногам этой коварной искусительницы все мыслимые богатства мира. Одаривал ее золотом и драгоценностями, лишь бы она была со мной. И что получил в итоге?»
«Что?» В голосе целителя послышалось жадное любопытство. Он явно проникся к Себастьяну добрыми чувствами, поверив в то представление, которое перед ним устроили.
«Измены!»
Трагично провозгласил Себастьян.
«Я не могу оставить эту распутнейшую из женщин без своего присмотра и на пару часов, чтобы по возвращении не застать ее в объятиях очередного прощелыги. И знаете, что самое обидное, великодушный господин, что я готов делить ее с любым из моих друзей. Впрочем, это происходило неоднократно. Но почему я должен мириться с присутствием в нашей постели каких-то там извозчиков и прочего люда, зачастую не имеющего даже фамилии? Действительно.
Невольно согласился с ним Арбальд и вперил в меня взор, горящий укоризной. Я пару раз хватанула воздух открытым ртом, понимая, что иначе рискую захлебнуться от возмущения. Привстала было, чтобы обрушить всю силу своего гнева на подлого обманщика, вздумавшего порочить мое доброе имя, но Себастьян в тот же миг ощутимо усилил нажим своей руки, по-прежнему лежащей на моем плече, принуждая остаться на месте. «Ты!» – просипела я, не в силах выдавить из перехваченного спазмом горла никакого иного звука. –